რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутация. В поисках Бурлюка. Со мной в студии культуролог, историк и коллекционер Евгений Деминок. Культурный, хоть и неформальный, посол города Одессы. Мы не раз уже встречались и беседовали с Евгением о круге его интересов. А круг этот очень широк, от художественной истории до поэтической. Но вот сегодня самый верный способ поговорить о новых находках. Евгений Деминок принес свою новую книгу, тяготеющую скорее к тематическому альбому. «Вся Одесса очень велика». Предисловие легендарного краеведа, историка и публикатора Евгения Голубовского, харьковское издательство «Фолио», 2016 год. Я процитирую несколько строк из этого предисловия. «У Одессы, — пишет Голубовский, — конечно же, есть точные географические координаты. Широта, долгота, определена площадь в квадратных километрах, численность населения, но... наше вечное «но», не лучше ли прислушаться к мудрому замечанию Михаила Жванецкого? Одесситы делятся на сосредоточенных и рассеянных. Сосредоточенные – сосредоточены в Одессе, а рассеянные – рассеяны по всему миру. Они размазаны тонким слоем по поверхности всей земли. Сосредоточенными одесситами занимались и занимаются многие, а вот рассеянными в последние годы начал заниматься и успешно Евгений Деминок. Процесс рассеяния начался очень давно. Статистика позволяет заметить, что в XIX веке преобладал процесс сосредоточения, а в XX – процесс рассеивания. Его пики – революции и войны. И никого уже не удивляет, что в 20-е годы в Нью-Йорке и Париже существовали одесские землячества. Но кто их составлял? Как складывались судьбы одесситов, покинувших родной город? Кстати, одесситами себя всегда считали не только те, кто родился в Одессе, но и те, кто учился, кто работал здесь, прикипев душой к городу О, у Че море. Художники, продолжает Голубовский, с мировыми именами Соня Делане и Владимир Баранов-Россине, литераторы из чешского скита поэтов, хранитель российских архивов Лев Магировский, одесские пассажиры философского парохода – только несколько примеров исследовательского интереса Евгения Деминка. Интереса, заканчивающегося удивительными находками, документами, письмами, фотографиями. Любимый герой автора – Давид Бурлюк. Уже издав книгу «Новое о Бурлюках», Евгений возвращается. И возвращается к Одиссее своего героя. Так пишет Евгений Голубовский в предисловии книги Евгения Деминка. «Евгений, в вашей новой книге один из важных героев». Опять Давид Бурлюк.
Да, там есть два очерка, Ильф Петров и Бурлюк, то, о чем мы говорили в одной из прошлых передач. И статья с таким интересным названием «Давид Бурлюк. Монгол, казак или еврей. Опыт не очень серьезного исследования». Дело в том, что после выхода моей книги «Новые о Бурлюках» в Одессе меня неоднократно спрашивали, ну скажи, Женя, Бурлюк все-таки еврей или не еврей? И я решил написать об этом, чтобы уже расставить все точки над «и». Ведь на самом деле забавно, что Бурлюк, попав в Америку, время от времени действительно выдавал себя за еврея. И даже приехав в Прагу, очевидцы рассказывают, а я общаюсь, к счастью, с одной из очевидец, с паней Ольгой Фиаловой, которой сегодня уже 91 год, которая помнит Бурлюка, он даже выбирал в ресторанах кошерную еду и носил что-то типа ермолки, кипы. Безусловно, он был православным, однако Бурлюк, как любитель автобиографий и мемуаров, не только сам писал их, но и заставлял писать их свою жену Марусю, Марию Никифоровну Еленевскую, свою сестру Людмилу Давидовну Бурлюк, которая последние 12 лет прожила в Праге. И вот там-то, вот в этих вот мемуарах, как раз и записано, что Бурлюк ведет свой род вообще от хана Батыя. Вплоть до того, что вот дедушки и прадеды, как писала Людмила Бурлюк, просто портретно похожи на хана Батыя. Конечно, трудно себе представить, чтобы кто-то видел портрет Батыя, но тем не менее. А что интересно, Бурлюк говорил, что его предки по отцовской линии они писарчуки, запорожского войска казаки, которые пришли в Запорожье из Крыма. И в Крыму действительно до недавнего времени была деревня Бурлюк, там есть река Бурлюк, и даже есть винодельческое хозяйство Бурлюк. Мы можем купить это вино и сейчас.
Небось, шмурдек какой-нибудь.
Я не могу похвастаться тем, что его пробовал. Это, конечно, упущение большое, но тем не менее. А вот по материнской линии он поляк, шляхтич, его мать Людмила Иосифовна Михневич. И все же, наверное, Бурлюка можно считать большей частью украинцем, хотя называл он себя отцом русского или российского футуризма, поэтому, безусловно, он космополит, о чем, собственно говоря, писал Василий Каменский, один из его ближайших друзей. Вообще, фигура Бурлюка настолько масштабна и интересна, что о нем можно говорить не часами, а сутками. И его судьба кардинально отличается от судьбы его ближайших товарищей, друзей, сподвижников по русскому футуризму. То есть, если, например, жизнь Владимира Маяковского, исследователя его творчества, характеризует как трагедию, описывает как трагедию, то жизнь Бурлюка, безусловно, это драма, но драма со счастливым концом. Это драма человека, который был вынужден встать перед выбором, был вынужден выбирать между признанием и славой, к которым он всячески стремился, и чисто физическим выживанием, самосохранением, определенным каким-то материальным благополучием и возможностью заниматься творчеством так, как он этого хотел. Выбор встал перед ним в 1917 году, после революции, и он выбрал второе. Он выбрал второе и таким образом оказался в эмиграции. Сначала в Японии, а потом в Америке. В Японии он прожил 2 года, с 1920 по 1922, и уехал он в Японию из Владивостока, совершив перед этим большое сибирское турне. А так получилось, что семья его во время Первой мировой войны оказалась под Уфой, а деревня Иглино, где он написал массу работ и даже занимался поставкой сена в армию. Он хвастался тем, что он получил даже какую-то почетную грамоту о том, что он был таким замечательным поставщиком сена в армию. Это неудивительно, потому что картины в то время уже не покупали, шла война, а у него было 2 совершенно маленьких детей на руках. В 18-м году, в конце 17-го осенью он переезжает в Москву, вместе с Каменским кафе футуристов, организовывает, расписывает там стены, но весной 18-го из Москвы уезжает. Его какой-то сумасшедший инстинкт самосохранения и интуиция подсказывает ему, что нужно бежать. Он едет в Уфу и уходит все дальше с линии фронта на восток, оказываясь в конце концов во Владивостоке с женой, 2 детьми, сестрой жены и младшей сестрой, собственной Марианной, которая также, в конце концов, счастливо вышла замуж за Вацлава Фиалу и оказалась, в конце концов, в Праге в 22-м году и прожила здесь долгую счастливую жизнь. Она прожила почти 87 лет.
Евгений, простите, что прерываю вас. Вы сказали, что инстинкт самосохранения его выгнал из Москвы на восток России. А какой-то он у него невероятно рано начавшийся, этот инстинкт, потому что в 18-м году поэтам-футуристам при советской власти, ну, ничего решительно не угрожало. Это были даже не попутчики, это были друзья советской власти, переделывавшие этот мир вместе с большевиками.
Вы знаете, это и так, и не так. Бурлюк сетовал на то, что у него не было признания как в России, так и позже в Америке. Ну, в 1929 году он написал свои фрагменты из воспоминаний футуриста, которые переслал в Советский Союз литературоведу Островскому с просьбой их опубликовать. Опубликованы они были только в 1994 году в России, в Петербурге. До этого, правда, фрагменты были опубликованы в Париже, но представляете себе, сколько лет прошло до публикации. И вот что он пишет в 1929 году. «Если другие футуристы, особенно второй призыв, после революции и получили признание, то я лично, волею судеб, попавший на другие материки нашей планеты, продолжая всесильно работать на пользу стран рабочих и крестьян моей великой революционной родины, никакого признания у себя на родине так и не видал, а унес в ушах своих нахальный смех генералов и толстосумов. При таких обстоятельствах нельзя человека обвинять в некоторой нервности. Мне 22 июля 1929 года исполнилось 47 лет. В каждом существе обитают различные инстинкты. Инстинкты продолжения рода, самосохранения чисто физического. Но я, подобно другим моим товарищам по влечению к искусству, Всю жизнь с ранних лет обуреваем был припадками инстинкта эстетического самосохранения. В некоторых творческих особях он проявляется необычайно бурно. Вспомним Тернера с его 3000 картин и 19000 рисунков. Вот этот вот инстинкт эстетического самосохранения, пожалуй, был главным определяющим в характере Бурлюка. И, наверное, все его поступки были так или иначе продиктованы этим инстинктом. Вы действительно правы. Судьба его друзей и сверстников в конце 10-х годов складывалась довольно-таки удачно. Это был некий мейнстрим, но чем все кончилось, мы знаем. Бурлюк прожил 85 лет и был признан, то есть его инстинкт эстетического сохранения сослужил ему добрую службу. Мы помним и говорим о нем и сейчас. Судьба Маяковского нам известна. Хлебников умер в том же возрасте, что и Маяковский, в 37 лет. Крученых прозябал в нищете. Каменский последние 13 лет жизни был парализован и ушел совершенно далеко от того, что он писал тогда. То есть один Бурлюк, собственно говоря, остался тем, кто может продолжать работать в том же стиле. Он мог работать в любом стиле, он мог работать в стиле футуризма, в импрессионизма. Ему никто не диктовал. Помимо, собственно говоря, вот этого эстетического самосохранения, у Бурлюка было еще несколько каких-то пунктиков, скажем так, которые он постоянно подчеркивал. Например, он постоянно считал, сколько лет он прожил, сколько дней, сколько минут. И вот по поводу Тернера он тоже подсчитывал, с какой же скоростью должен был Тернер работать. Сам Бурлюк написал за свою жизнь порядка 20000 работ. 20000 работ. И вот что он писал, например, Николаю Никифорову в Тамбов, своему духовному сыну. «Осталось 20 дней жить, и я уже переживу Гёте и Виктора Гюго, 83. Льва Николаевича Толстого пережил в прошлом году. Дега, 84, Репин, и Клодмана, 86. Но это уже цель даже плохо зримая, и нет особой веры, что хватит сил дотянуть до таких лет. В литературе русской только ваш, как тамбовец, помещик Жемчужников, но он художником не был. Он постоянно сравнивал, сколько же лет он прожил». И вот эта вот бурлюковская драма выбора была разрешена в пользу того, что он все-таки оказался в эмиграции. Да, он сам писал, вот, «Клайд Сингер говорит, что я написал за свою жизнь 17000 картин. Я ведь работаю все время. За 50 лет 2,5 биллиона ударов сердца. За 75 лет 3 миллиарда 750 миллионов. Мы все биллионеры». Он тщательно подсчитывал, сколько же ударов сердца у него было.
Какая-то числомания.
Да, да, да. Но вернемся назад. Что позволило выходцу из довольно-таки провинциальной семьи и выходцу из провинции ворваться в самую гущу российского искусства тогдашнего и стать одним из лидеров авангарда. Причем не только русского, но и где-то мирового, потому что когда Давид Бурлюк присоединился к Василию Кандинскому и вошел в группу «Синий всадник» и опубликовал свою статью «Дикие России» в сборнике «Синий всадник», это позволило ему потом в Америке разыграть эту карту. О нем знали только благодаря «Синему всаднику», потому что это уже был мировой контекст. Но это немного позже. Я считаю, что у Бурлюка был набор неких уникальных качеств, которые позволили ему занять вот это место, место в культуре, в искусстве и в истории. Первое – это эрудиция и интеллект. Я хочу просто процитировать несколько цитат, например, того же Каменского. «Давид Бурлюк был старшим в нашем братском будетлянстве. Он значительно больше нас знал жизнь искусства, полнее насыщен был теоретическими познаниями и являлся нашим учителем». Или, например, Маяковский, вот эти знаменитые слова. «Всегдашней любовью думаю о Давиде, прекрасный друг, мой действительный учитель. Давид сделал меня поэтом, читал мне французов и немцев, всовывал книги, выдавал мне ежедневно 50 копеек, чтобы писать не голодая». Кстати, очень забавно, Бурлюк потом неоднократно писал, ну какие 50 копеек, не меньше рубля, ему и Хлебникову, еще теплые носки. «Монетка, 1 рубль, я всегда засовывал им в пальто». Лиля Брик тоже писала в своих воспоминаниях о Маяковском. «До знакомства с Бурлюком Маяковский был малообразован в искусстве, и эрудицию Бурлюка признавали практически все. Я недавно писал большую статью «Давид Бурлюк и братья Сойеры». Не удивляйтесь, эта фамилия нам знакома только по произведениям Марка Твена. На самом деле это Шары родились в Борисоглебске. Три брата, которые приехали, Рафаэль, Мозес и Исаак, попали в Америку в 11-летнем возрасте и стали американскими классиками. Так вот, братья Сойеры, один из них Рафаэль, признанный классик американского искусства, чьи работы можно увидеть практически во всех крупных музеях Америки, он говорил о том, что Давид Бурлюк – это один из наиболее эрудированных людей, которых я встречал в своей жизни. Это признание дорогого стоит, потому что это говорит уже американец. Эрудиция и интеллект Бурлюка привлекали, позволяли ему читать лекции, позволяли ему постоянно выступать. Он сам себя называл оратором, декламатором и зарабатывал себе на жизнь, когда не продавались картины, публичными выступлениями на любую тему. Он мог рассказывать о Пушкине, он мог рассказывать о современной поэзии, он постоянно читал стихи наизусть. Он принадлежал к той счастливой, наверное, категории людей, которые легко запоминают стихи и легко их читают.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. В поисках Бурлюка. Мой собеседник – культуролог, историк и коллекционер Евгений Деминок.
Чутье. Чутье на все новое, хороший вкус. Я думаю, что повлияло на это его краткое обучение в Мюнхене и Париже. Как человек, родившийся в Харьковской губернии, чей отец был управляющим имениями, как, каким образом росший, опять же, он рос в Твери, он рос в Казани, он постоянно переезжал вместе с отцом, каким образом он вдруг стал настолько осведомлен в новых течениях искусства, что мог читать об этом лекции и мог вовлекать в это своих друзей. Мюнхен и Париж. Это два самых счастливых города русского искусства, два города, в которых русские художники, собственно говоря, находили себя. Он учился и там, и там. В Мюнхене он учился у Вилли Дитца, Антона Ашбе, в Париже он учился у Кармона, он с гордостью писал, что он учился и рисовал на том же мольберте, на котором перед ним рисовал Матисс. И несмотря на то, что в Мюнхене и Париже в общей сложности он провел, ну, наверное, менее года, потому что он возвращался, ему было скучно, он вернулся, взял с собой брата Володю, они уехали обратно туда, в Мюнхен, потом началась японская война, русско-японская, он бросил Париж и вернулся, и тем не менее он успел увидеть, ухватить то новое, а тогда в Париже действительно все бурлило, и потом коллекции Морозова и Щукина, которые, собственно говоря, тоже покупали работы того же Матисса, Пикассо и всех прочих, он уже это знал. Он уже это знал, и благодаря этому он мог проповедовать действительно новое искусство, стать проповедником нового искусства. Умение безошибочно находить таланты, дружить с ними, знакомить их друг с другом и создавать группы. Вот это то, чего у Бурлюка не отнять. Ну, наверное, вот он называл квадригой себя, Каменского, Маяковского и Хлебникова. Есть еще Алексей Крученых. Он, собственно говоря, сплотил их всех. Это группа Гилея. Это были неразлучные, практически неразлучные люди. И я о каждом из них расскажу немножко позже подробно. Но, тем не менее, он сумел таких разных людей сплотить вокруг себя, перезнакомить и передружить между собой. Кроме того, он обладал каким-то сумасшедшим отцовским инстинктом, о чем писали все. Вот я недавно вместе с Верой Хлебниковой, внучатой племянницей, писал статью о Хлебникове. Хлебникова в Украине и в Одессе. Мы только закончили ее буквально. И вот я цитировал там Марию Синякову, харьковскую художницу, которая была хорошо знакома и с Хлебниковым, и с Бурлюком, и с Маяковским. И она тоже пишет об этом сумасшедшем отцовском инстинкте, который позволял Бурлюку не завидовать. Он не завидовал, он искренне радовался успехам своих друзей, он называл их гениями и, пожалуй, расскажу сейчас. Ну, все мы знаем о том, как Маяковский стал поэтом. Когда в 11 году Хлебников с ним встретился в курилке Московского училища живописи, вояния и изотчества. А Бурлюку было тогда 29 лет, а Маяковскому было 18. Оба были задиристы. Бурлюк был уже достаточно опытный, искушенный. Он уже имел диплом Одесского художественного училища. Он уже выставлялся в 1907-1908 году. Это первая выставка «Венок Стефанос» в Москве. Он выставлялся с Ларионовым. Он, собственно говоря, был уже где-то... Уже был на то время лидером, одним из лидеров русского авангарда. И молодой 18-летний юноша, плохо одетый, Маяковский. И они чуть не поцапались. И после этого стали неразлучными друзьями. И когда во время одной из прогулок по Москве Маяковский начал читать фрагменты из своего стихотворения, сказав, что это его друг написал, Бурлюк сказал, ну какой же это друг, это же вы же гениальный поэт, вы должны теперь писать стихи. И со следующего дня представлял Маяковского всем, это мой друг Владимир Маяковский, гениальный поэт. И Маяковскому некуда было деваться, пришлось писать стихи. Если мы говорим о Крученыхе, Алексей Крученых, это человек, который первый познакомился с Бурлюком, хронологически я имею в виду, потому что Крученых окончил Одесское художественное училище. Он учился там с 1902 по 1906. И Бурлюк, который учился там в 900-901, в Одессу наезжал часто. И, кроме того, они выставлялись на выставках Товарищества южнорусских художников. Вот там-то они и познакомились. Крученых сначала познакомился с Владимиром, потом с Давидом. В 909 году он приехал к ним в Чернянку. Это вот это лежбище, логово, скажем так, русского футуризма, куда приезжали, по-моему, все, где подолгу жил и Хлебников, где бывал Маяковский, где подолгу жил Ларионов. Крученых приехал к ним. И именно Бурлюк подсказал Крученыху его знаменитый «Дырбулщил». Он подсказал ему, а давайте вы напишите стихотворение из полностью придуманных слов. Так возник в декабре, по-моему, 1912-го знаменитый «Дырбулщил». Если же говорить о Хлебникове, то с Хлебниковым они познакомились в Питере на квартире у Елены Гуро и Михаила Матюшина. Это авторы первого «Садка судей», вот той книжки, которая в 2010 году вышла, и которая вышла практически параллельно с теми футуристическими новациями, которые происходили в это время в Италии. И вот Бурлюк увидел Хлебникова, Хлебников читал там свое стихотворение «Зверинец», Бурлюк сразу понял, что он гениальный, при том, что Хлебников был, ну, совсем не от мира сего. И Бурлюк понял это сразу, моментально, что его нужно опекать, его нужно оберегать. Он перевез его сразу же, немедленно, к себе в квартиру, которую они снимали с Володей в Петербурге. Притом эти воспоминания несколько раз он описывал в «Color and Rhyme», в своем журнале. Как я говорил, вот это стремление... Если в России Бурлюк первые 38 лет жизни зарабатывал признание, то в Америке он старался, чтобы о нем не забыли. В Америке он начал путь сначала и старался, чтобы о нем не забыли. И вот эти журналы «Имени мне», у нас популярна в Одессе шутка, у нас есть школа Петра Соломоновича Столярского, знаменитая музыкальная школа, откуда вышли Ойстрах, Гильльс и вообще все, практически вся скрипичная школа Европы сегодняшняя. И вот Сталин еще при жизни назвал эту школу имени Столярского и пригласил Столярского в Москву, чтобы это торжественно при всех объявить. И Столярский, благодарный, вышел на сцену и сказал «Спасибо товарищу Сталину, что назвали школу имени мне». Вот. И вот у Бурлюка тоже был журнал «Имени мне», «Color and Rhyme», 66 номеров с 1930 по 1966 год, в котором он описывал фрагменты своей биографии, письма, которые ему присылали, описывал все свои выставки, бесконечные мемуары и так далее. Дневник своей жизни, хронологии. Он заставлял свою жену записывать каждый день его жизни и потом тщательно переписывать, и это издавали в журнале. Благодаря этому мы знаем много, к счастью, о нем и о его окружении. Так вот, он уже впоследствии, много лет спустя, в «Color and Rhyme» сетовал, что с отъездом Бурлюка из России Хлебников был брошен на выживание, и он остался практически без средств к существованию. А Бурлюк опекал его. Хлебников жил у него подолгу в Чернянке, на всем готовом. Уезжал оттуда в Одессу, потом снова возвращался. И Бурлюк тайно от него прятал его стихотворение тайком. Когда они первый раз пришли к Хлебникову в домик, он жил в домике у кладбища в Питере, это был 909 год, и он преподавал детям купца, владельца этого домика, русский язык. И он спал, как всегда, на матрасе, а стихотворение свои Хлебников держал в наволочке. Известный факт. И вот Бурлюк пришел, окинул взглядом эту квартиру, в которой практически ничего не было, и сказал, собирайтесь. Хлебников взял наволочку, и они пошли. Он спросил, вы ничего не забыли? Хлебников говорит, вроде нет. Тут Бурлюк глянул под ноги, а там лежал какой-то листик смятый. Это оказалось стихотворение «О, рассмейтесь, смехачи», которое он немедленно побежал и опубликовал в Петербурге. Бурлюк. И Хлебников ужасно сетовал и сердился на Бурлюка за то, что Бурлюк без спросу, без его спроса публиковал его стихотворение. Это в воспоминаниях Крученых есть такой эпизод. Когда Бурлюк издал творение Хлебникова за свой счет в Херсоне, первый том, Хлебников пришел в ярость и написал открытое письмо. Но написал открытое письмо с протестом. Но написал открытое письмо по-своему, по-хлебниковски. То есть передал его Крученых. Естественно, он никуда его не отдал, потому что он иногда и стихотворения свои забывал послать в газету, а потом искал в газетах свои стихотворения. Отдал их Крученых. Крученыху, значит, с тем, чтобы перегрозить Бурлюку. И Крученых это письмо тщательно спрятал. И писал о том, что слава богу, что Бурлюк эти его Хлебников на что сетовал? Что Бурлюк украл у него, значит, эти все его обрывки, черновики, и не в том порядке их подал, и вообще он не предназначал для публикации эти стихотворения, они не обработанные, сырые, это черновики. Крученых потом писал, слава богу, что Бурлюк это сделал, потому что мы бы иначе все потеряли. Потому что, например, когда Бурлюк вернулся в Чернянку после поездки в Европу, и обнаружил, что рукописи Хлебникова пропали. Он спросил: «Витя, где рукописи?» «Я их отправил в Астрахань». «А где квитанция почтовая?» «Потерял». И так было неоднократно. Так вот, именно благодаря Бурлюку мы теперь можем прочесть многое из хлебниковского наследия. Поэтому, наверное, все вот участники этой квадриги обязаны в той или иной степени Бурлюку в том, что они или стали поэтами, как Маяковский, или их произведения сохранились, как Хлебников, или тем, что он подсказал какие-то новые ходы, как Крученых. Каменский вообще у него, например, учился рисовать.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. В поисках Бурлюка. Мой собеседник, культуролог, историк и коллекционер Евгений Деминок. Вы обещали рассказать и о Василии Каменском.
С Каменским Бурлюк очень дружил. Впервые они увиделись на выставке «Новых течений в искусстве», которую организовал Николай Кульбин, один из таких мощных организаторов выставок нового искусства в Петербурге. Он, кстати, был одним из немногих, кто имел определенный достаток, потому что он был врачом, достаточно обеспеченным. Но в 40 лет он решил, что все это не то, и нужно вот заниматься живописью, причем нужно заниматься современной авангардной живописью. И Каменский, который в это время работал в журнале «В альманахе «Весна», пришел на выставку и услышал зычный голос и какой-то громкий утробный хохот. А вы знаете, как писал Крученых о Бурлюке? «Большой бурный Бурлюк врывается в жизнь. Он широк и жаден. Ему все надо узнать, все захватить, все слопать. Фигура сложная». То есть вот этот вот хохот, который потом вспоминали и Маяковский, жирный хохот Бурлюка и Хлебников, он услышал вот этот вот жирный утробный хохот, пошел и увидел двух Бурлюков, Давида и Владимира, которые в резких совершенно фразах и тонах высказывались о мироискусниках как-то Бенуа, или, например, о критиках как-то Брешко-Брешковский, и Каменский понял, что вот это вот, это то, что он искал, и они моментально сдружились. Каменский же был авиатором, и Бурлюк с Маяковским во время большого турне Кубы футуристов часто пользовались этим, потому что авиаторов в то время было так же мало, как в наше время космонавтов. И когда им нужно было получить разрешение у губернатора или в полицейском управлении на выступление, а слава за ними шла уже довольно-таки скандальная, и получить это разрешение было непросто, они отправляли Каменского, который показывал свою корочку авиатора и говорил о том, что, вы понимаете, футуристы — это те, кто вот за прогресс технический. И вот я вот футурист, потому что вот я летаю на аэроплане. Всегда они получили разрешение, и благодаря этому выступали успешно, зарабатывали какие-то определенные деньги, которые тут же проедали, пропивали и тратили. И Каменский был такой интересной фигурой, его все любили. Его все любили, он был сумасшедшим, обаятельным человеком, но в 20-е годы он остался один, практически один, и он начинает писать письма. Я буквально сегодня перечитывал письма Каменского Евреинову, с которым Бурлюк встретился в Америке. И Каменский в этих письмах сетует на то, что все оказались в Америке. Он писал о том, что «я слышал, что вы там неплохо зарабатываете, и Борис Григорьев там уже себе домик в Париже прикупил, и Судейкин неплохо устроился, и Савелий Сорин там кучу денег нагреб, а сам он жил в своей Каменке, в своей деревне, расписывал о том, как там замечательно в деревне жить, всячески стремился туда поскорее уехать из столицы, как это ни странно». И потом в конце 20-х он начинает писать: «Вот очень хочу к вам в гости в Нью-Йорк попасть. Очень хочу к вам в гости в Нью-Йорк». Я думаю, что он не мог писать то, что он хотел, но я думаю, что он уже в конце 20-х понял, что он оказался в сложном положении, мягко говоря. Ну и мы знаем, что творчество Каменского уже с 30-х годов перестает быть интересным. Собственно говоря, тогда уже футуризм закончился в конце 20-х.
Ему не удалось съездить в Нью-Йорк?
Нет, ему не удалось съездить в Нью-Йорк. Он не выезжал из Советского Союза, и последние 13 лет он провел в постели, он был парализован. Это один из примеров вот судеб, тех судеб, той участи, которая могла бы ожидать и Бурлюка. Ведь Бурлюк чего боялся? Он не воевал, он был одноглазым, он не был на фронте. Но Владимир Бурлюк воевал, он был белым офицером, он погиб в 1917 году под Салониками. И Бурлюк опасался, что его могут репрессировать как родственника белого офицера. Бурлюк знал о том, что в 1920 году был расстрелян его другой брат Николай, поэт, который тоже служил в армии, притом он служил и у красных, и у белых, потому что он пошел в радиодивизион с тем, чтобы не брать в руки оружие. И когда в 20-м году все закончилось уже победой большевиков, он увидел объявление, что просьба прийти бывшим офицерам встать на учет, он пришел, и его через 3 дня расстреляли. Бурлюк знал об этом, он опасался этого. Поэтому он не последовал, например, примеру Виктора Пальмова, или того же Сергея Третьякова, или Николая Асеева, которые вместе с ним во Владивостоке были в одно и то же время. А они вернулись. Ну, Третьякова расстреляли. Пальмов какое-то время был признан, потом его имя было забыто, а Бурлюк фактически состоялся. И что интересно, вот какая-то удачливость сумасшедшая Бурлюка, ему все время в нужный момент попадались нужные люди. Ну, например, тот же Третьяков и Герберт Пикок помогли ему сделать документы и уехать в Японию, получить визу в Японию через графа Мацудайру. Бурлюк иногда его писал Маудайра. Кто такой Герберт Пикок? Бурлюк учился в Твери 1 год в гимназии. Его родители сняли для него комнату в доме, в котором жил вот этот мальчик Герберт Пикок. Его отец был англичанином, а мама была дочкой Бакунина. Бурлюк очень любил подчеркивать свое знакомство с какими-то известными, именитыми людьми. Он писал об этом по много раз. Даже бывало так, что те, кого он критиковал, ну, например, там Репина или Серова. С Репиным была вообще забавная история, когда после того, как порезали картину «Иван Грозный убивает своего сына», когда Балашов порезал эту картину, Волошин в Москве в Политехническом музее организовал большой диспут и пригласил туда Репина, где он говорил о том, что эта картина вообще ужасная, надо ее спрятать подальше от публики, и Репин чуть ли не сам спровоцировал Балашова. А Репин перед этим выступил в прессе и сказал, что это бурлюки, потому что это стало именем нарицательным. Бурлюки заплатили Балашову, чтобы он порезал его картину. И вот Бурлюк тоже там выступил довольно-таки резко, а Репин вышел из зала тогда со скандалом. Так вот, через пару лет Бурлюк к нему приехал и потом писал о нем, как о великом Репине. Но, возвращаясь к Пикоку, Бурлюк писал потом много раз, что это внук Бакунина. Я знаком с внуком Бакунина. И вот, представьте себе, это был конец 19 века. Они учились в одной гимназии в Твери. Он жил в этом доме. И вот 20-й год, и он его встречает в Владивостоке. Вот, казалось бы. А при этом этот Пикок уже был английским консулом, на минуточку, потому что папа его тоже был английским консулом. И он ему помогает уехать в Японию. Поэтому вот такие вот мелкие случайности, мелкие удачи его сопровождали всю жизнь.
Выпуск «Мифов и репутации на волнах свободы». Разговор о Давиде Бурлюке мы ведем с культурологом, историком и коллекционером Евгением Деменком.
Но я хочу вернуться к еще каким-то уникальным бурлюковским чертам, которые, наверное, и сделали его тем, о ком мы сегодня говорим. Плодовитость сумасшедшая. Как я уже говорил, 20 тысяч картин. Он еще писал о том, что уже в 1900 году его отец стал управляющим имением «Золотая балка» в Херсонской губернии, недалеко от Одессы, Святополк Мирского. Он там писал все лето и написал 300 этюдов. И привез в Одесское художественное училище. И на это его преподаватели Попов и Ари не наругали, сказав, что это не творчество, а какое-то фабричное производство. И вот этим фабричным производством Бурлюк занимался всю жизнь. Тот же Рафаэль Сойер, о котором я говорил, его американский друг, в своем интервью говорил о том, что его работы должны были быть отредактированы. Но он не редактировал, он не правил, он не корректировал работы, он писал каждый день, и он считал, что все, что выходит из-под его кисти, гениально. И вот эта сумасшедшая плодовитость, это, наверное, тоже это попытка бросить вот это семя, вот этот инстинкт эстетического самосохранения, который двигал им все время. В конце концов, в 1922 году Бурлюк оказывается в Америке и вынужден начать все сначала. Америка оказалась не такой приветливой, как он думал, потому что перед этим у него было легкое завоевание Японии. Он даже немного выучил японский язык, а он писал о том, что знал латынь, древнегреческий, французский, немецкий. Я воспринимал это все как шутку, а английский не знал. И вот когда он приехал в Америку, сразу произошло несколько событий, которые его несколько опечалили. Когда он пристал к Эллис-Айленду, где, собственно говоря, была таможня, и куда попадали все эмигранты, стремящиеся в Америку, он же привез с собой несколько сотен картин, потому что у них не было ничего с Марусей, ему надо было на что-то жить, он рассчитывал, что он продаст их в Америке, и сразу у них будет хороший старт. И вдруг таможенник сказал ему: «О, дорогой друг, вы должны заплатить пошлину. Денег у Бурлюка не было. И он уже было пришел в отчаяние, но тут начальник этого таможенника, старший, подошел и сказал: «Что это?» Он сказал: «Мои картины. Забирай свое барахло и проваливай». Соответственно, Бурлюк писал: «Ну, если для них это барахло, то на что же мы будем жить?» А в Японии же все складывалось довольно-таки хорошо. Он продал там порядка 150 работ, он возглавил там, ну, не то что возглавил, но он вошел тоже в число лидеров японского футуризма, потому что футуризм в Японии в то время набирал обороты. И Бурлюк очень удачно туда приехал. Кстати, с этим же Гербертом Пикаком, о котором я говорил, они вместе покорили Фудзияму. И вот вдруг в Америке эти работы оказываются никому не нужными. И у него начинается трудное 17-18 лет. Я прочту из Color and Rhyme фрагмент «Передовицы». Это номер, который он выпустил к своему 80-летию. Бурлюк ко всем своим юбилеям выпускал какие-то номера, к юбилеям свадьбы с Марусей и так далее. Первые европейские переселенцы высадились в Новой Англии в 1620 году. Давид и Маруся Бурлюк вступили на континент Северной Америки в 1922 году, 2 сентября. Они привезли с собой двух малолетних сыновей, Давида и Николая. В 1962 исполняется 40 лет жизни рода Бурлюков в США. Теперь в США проживают 12 членов нашей семьи. К нам четырем присоединились Жанет из семьи Бойд, Денвер, Колорадо, и Патриция из семьи Миссис Янгбек, Северная Каролина. Шестеро внуков, сыновья, ветераны армии США Второй мировой войны. Успешный как архитектор и младший педагог и художник. В 1962 году мы отмечаем 40-летие нашей жизни в США. Успех и признание искусства отца российского футуризма, которому 22 июля исполнится 80 лет. 50-летие семейного счастья Давида и Маруси. И 21 год собственной усадьбы Бурлюков в Хэмптон-Бейс. Мы благодарны Богу, судьбе, друзьям и Америке, нашей второй родине. Типичная американская фраза. Мы отмечаем эти даты кругосветным путешествием. Февраль-март – Австралия, апрель-май – Греция, Италия, Югославия, Прага. Июнь – Франция, июль-август – Англия. Работа кистью и пером. И очередная ежегодная выставка картин, 20-я по счету, открывается в США в ACA Gallery. Будут выставлено 60 произведений профессора, мастера Д.Д. Бурлюк. Какого профессора, непонятно, но он любил прихвастнуть. И вот первые 18 лет, о которых тут упоминается, действительно были трудными. Он каким-то фанатичным упорством подчеркивал свою симпатию к советскому государству. И он устроился в газету «Русский голос» и работал в ней с 22 по 40 год. Притом работал довольно-таки плотно. Он был одним из со-редакторов. Он вел несколько рубрик. Он, как он говорил, должен был 500 слов в день написать как минимум. За это получал какие-то деньги. Иногда им не хватало даже заплатить за отопление. Несколько зим они прожили без отопления. Маруся тщательно записывала свои расходы, сколько долларов она потратила на еду, кого она одолжила. И только в конце 30-х, с момента начала сотрудничества с ACA Gallery, к ним пришел определенный достаток. Например, они с 41 по 64 каждую зиму проводили во Флориде, делали там выставки. Уже после 40-х они смогли путешествовать. Они сделали 7, совершили 7 путешествий в Европу и одно кругосветное. Вот эта неуемность Бурлюка в 80 лет толкнула его совершить кругосветное путешествие на пароходе. Острова Фиджи. Сначала он перелетел из Флориды в Калифорнию. Я работал в июле в Сиракузском университете. Это город Сиракузы, недалеко от Нью-Йорка, ну как недалеко, 4 часа на машине. И там есть одно из завещаний Бурлюка. Перед тем, как они совершали полет в Калифорнию, они написали сыновьям и невесткам: «Существует определенная угроза нашей жизни, поэтому вот наше завещание. Мы застраховали свою жизнь на 62 тысячи долларов. Из них просим распределить деньги так. 10 тысяч долларов на издание книги «Биография Бурлюка» с двумя цветными вкладками и множеством черно-белых иллюстраций, тиражом не меньше 1000 экземпляров. 40 тысяч на организацию галереи на их участке в Хэмптон-Бейс, Лонг-Айленд, галереи современных американских художников». И четко прямо рисует там, где эта галерея должна располагаться. Инстинкт эстетического самосохранения. Но вернемся к началу. Первые 18 лет были трудными. Его мало знали. Благодаря участию в «Синем всаднике» Кэтрин Драйер, знаменитая галеристка, которая вместе с Мэн Рэем и Марселем Дюшаном организовала анонимное общество, написала о нем книгу. Его стали приглашать на выставки, но все это шло довольно-таки трудно. Он в том числе участвовал в групповых выставках, например, они устраивали выставки на улице, так как он когда-то это делал в России, в парке, с тем, чтобы просто продать работу.
Евгений Деминок о судьбе Давида Бурлюка.
Евгений, а все же, чем вы объясняете вот такую странную его траекторию политическую, бежать от большевиков на восток, не на запад, а на восток, но оказаться в результате на западе, в Соединенных Штатах, и немедленно объявить себя вот таким большевиком, работать в пробольшевистской газете, которая, по всем сведениям, просто финансировалась из Москвы.
Я думаю, что вот это еще одна составляющая вот этой его внутренней драмы, вот этого его внутреннего противоречия. Я думаю, что он, как и все действительно футуристы, был левым по своим убеждениям, искренне левым. Поэтому он так негодовал, когда, например, в Советском Союзе он много лет спустя писал в своих письмах в Россию о том, что почему-то в России любят искусство миллиардеров. Он, например, очень ругал Рериха, называл его декоратором, говорил о том, что Рерих был женат на фрейлине императора, и он никогда не был настоящим большевиком, он всегда жил очень богато, он получил деньги у американского правительства на экспедиции в Тибет, и на них там купил себе имение, и вообще нечего сравнивать великого художника Бурлюка с декоратором Рерихом. Он сетовал на то, что в Советском Союзе популярен Роквелл Кент, и рассказывал о том, что Роквелл Кент вообще миллионер и пузач, и он проложил себе железнодорожную линию прямо к мастерской, персонально, чтобы вот ему было легче туда ездить. А в Советском Союзе почему-то вот такие вот как раз и пользуются художники популярностью, в то время как он, Бурлюк, настоящий пролетарий, он как раз и забыт. Бурлюк всячески пытался, чтобы о нем вспомнили. У него была козырная карта, это Маяковский. Ну, невозможно было замолчать, потому что Маяковский о нем написал, Маяковский о нем помнил. И именно благодаря этому в 56-м году он попал в Советский Союз, Бурлюк. Он стремился много лет, он попал. У меня есть дома открытка, которую он адресовал Кирсанову. И он пишет: «Дорогие Семен, Коля Асеев, Лиля Брик, у нас есть $10 в день, чтобы приехать в Советский Союз. У нам этого в Америке хватает для жизни. Хватит ли это у вас?» И вот благодаря стараниям Василия Катаняна и Лили Брик его пригласили в Советский Союз за счет Союза писателей, не Союза художников, как он стремился. И вот это внутренний конфликт между тем, что он был действительно искренне левым, и он писал об этом неоднократно, и тем, что он понимал неизбежно, что в Советском Союзе происходит не совсем то, о чем мечтали и думали, я думаю, что его реально, ну не то чтобы раздирал внутренне, но реально мучил. Потому что он уже в 50-е годы начал писать о том, что Советский Союз отстал, что советское искусство отстало, что нельзя жить в изоляции, что есть цензура, что в Америке ты можешь писать и говорить о чем хочешь, а в Советском Союзе это невозможно.
Простите, он это писал до поездки или после?
Он писал это и до, и после поездки. В то же время, как они, например, никогда не изменяли советскому знамени. Я вот только маленькую цитату. «Дорогой Коля, передо мной на столе ваше письмо».
Простите, это письмо кому?
Это письмо Николаю Алексеевичу Никифорову, которого он назвал своим духовным сыном. В Тамбов. Тамбовский коллекционер. Один из немногих людей, который не боялся переписываться с Бурлюком. Ведь была масса примеров, когда Бурлюку боялись отвечать. Он тоже сетовал на это, что... Даже Лилия Брик ему редко отвечает, Катанян его избегает, Пастернак не отвечает, Асеев не отвечает. А у нас в Одессе в прошлом году умер Александр Юрьевич Розенбойм, один из блестящих краеведов. И он тоже писал письмо в свое время Бурлюку с вопросами о Маяковском. Его интересовали вопросы о персонаже, о Марии из «Облака в штанах». Бурлюк накатал ему громадное письмо в ответ на какую-то почеркушку, прислал журналы, но Розенбойму сказали на работе: «Друг мой, КГБ все читает, ты опасайся немножечко». И таких случаев была масса. А Никифоров не боялся переписываться с Бурлюком, поэтому сохранился огромный архив этих писем, из которых мы можем узнать настроение Бурлюка, мнение о том, как менялись его взгляды, в том числе и мнение о Советском Союзе. Так вот он писал: «Дорогой Коля, передо мной на столе ваше письмо, оно полно верноподданнических чувств и защиты Бурлюка. Маяковский сказал в 1917-м: „Это моя революция и моих друзей-футуристов, Бурлюка, Каменского, Хлебникова, Крученых. С того времени мы никогда ни на шаг не отступили от советского знамени, которое было в руках Ленина 1917-23, в руках Троцкого до 1928, с 1929 по 1954, 5 марта И.В. Сталин, затем 2 года тройки и с 1956 Н.С. Хрущев. Времена меняются, иные голоса, иные взгляды, но бурлюки оставались и есть верные сыновья Родины. не закрывая глаза на то, что можно улучшить. Вот в этом крошечном отрывке сразу весь Бурлюк, да? Во-первых, стремление к цифрам. Все четко под... Бурлюк четко следил за тем, что происходит в Советском Союзе. У него есть, например, картина «Дети Сталинграда» или натюрморты, где портреты Сталина есть. Потом он понял, что Сталин был негодяем, стал об этом писать, но он за всем следил. Он в 30-м году, получив американский паспорт и гордясь этим, в то же время где-то ощущал себя советским человеком. Этот внутренний конфликт для меня до сих пор до конца непонятен. При том, что в 1956 году, когда он приехал в Советский Союз, ведь он очень переживал по поводу своих картин, которые остались в огромном количестве в Советском Союзе. Например, в Уфе, в Башкирии он оставил, как он писал, порядка 300 работ, которые хранились в каких-то запасниках. В Москве осталось множество его работ. И он, хорошо понимая ценность своих работ именно того периода, во-первых, повторял их много раз в Америке, делал вариации, выставляя их на выставках. А во-вторых, он хотел забрать эти работы. И он предложил в Министерство культуры обменять один к одному. Забрать старые работы, отдать новые работы американского периода. Аргументы были логичными. Ведь мои работы у вас не находятся в постоянной основной экспозиции. Они находятся в запасниках. Они там, грубо говоря, портятся. Давайте поменяемся. Вам-то чего? А на это ему предложили принять советское подданство. Сказали: господин Бурлюк, мы с удовольствием. Вы примите советское подданство, верните Советский Союз, и мы вам все поменяем. На что Бурлюк сказал: не-не-не, друзья мои, спасибо. Поэтому он начал уже в 50-х называть Америку своей второй родиной. Он начал понимать, что что-то, наверное, все-таки не так пошло в Советском Союзе. Он все больше и больше критикует какие-то вещи в письмах к Никифорову. И таким образом, как бы становясь больше американцем, но он им так и не стал. Он им так и не стал. Все-таки 40 лет. Уникальность Бурлюка в том, что он смог начать жизнь сначала в 40 лет. Уникальность в том, что он сделал себе имя и какую-то карьеру в трех странах. Счастливый конец этой драмы внутренних противоречий, которые его раздирали, он в том, что он стал академиком. Американская академия, American Academy of Arts and Letters, присвоил ему звание академика, правда, уже посмертно, но тем не менее это признание. Например, академиками были Бродский, Артур Миллер, Генри Миллер, тот же Ли Кунинг, оба брата Сойера. То есть это было достаточно почетное место. Он стал академиком. Стал ли он американским классиком? Я не могу сказать так. Несмотря на то, что его работы есть в коллекции Гугенхайма, или МОМА, или музея Уитни, они, опять же, не присутствуют в основной коллекции. Они хранятся в запасниках. Для американцев он слишком поздно приехал. Ему надо было приехать раньше. Поэтому, наверное, он так и останется навсегда великим русским художником и отцом русского футуризма.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. В поисках Бурлюка. Мой собеседник, культуролог, историк и коллекционер Евгений Деминок.
Евгений, ну да, с формальным непризнанием или полупризнанием достаточно понятно. А как реагирует самый главный критерий, самый главный инструмент – рынок? Ценится ли Давид Бурлюк на Западе? Вообще, на рынке?
Вы знаете, вот это действительно это критерий успеха, и Бурлюк в соответствии с этим критерием безусловно успешен. Несмотря на огромное количество его работ, первое, его работы подделывают, и это уже символ успеха. Второе, его работы непрерывно растут в цене. Безусловно, в первую очередь, работы российского периода. Я встречался в июле с правнуком и нахожусь в переписке. Правнука тоже зовут Давид, он живет в Нью-Йорке. Это внук его старшего сына Давида. И я нахожусь в переписке с Мэри Клэр Холт Бурлюк. Это внучка, это дочь его младшего сына Николая Никиши, которая живет в Канаде. Они продают его работы потихоньку. Если Мэри Клэр продает больше, то Давид и его отец работы почти не продают и сетуют на то, что на рынке стало много подделок. Благодаря этому цены немного упали, но тем не менее любая подделка говорит о том, что художник пользуется популярностью. Цены выросли, я бы сказал так, минимум в 10 раз за последние 10-15 лет. И это говорит об успешности. Кроме того, я думаю, что об успешности говорит то, что начали проходить выставки сборные в Америке, в которых работы Бурлюка представлены. Я не сказал о том, что Бурлюк смог повторить в Америке ту же историю с объединением. Как в России была Гилея, в Америке вокруг него собралась группа Hampton Bays. Представьте себе, ему было уже более 50, и вокруг него собралась группа, вплоть до того, что эти художники — это те же Рафаэль и Мозес Сойеры, это Николай Циковский, Жорж Констант, Милтон Эвери, Арчил Горький, который известен как американский классик. Они купили дома около него и жили там. Они жили в Хэмптон-Бейс, они жили на Лонг-Айленде, недалеко от Бурлюка. То есть новая группа, и вот выставка этой группы прошла недавно на Лонг-Айленде, и была выпущена брошюра, были публикации в центральных американских газетах, то есть его имя помнят.
О Бурлюке, я чувствую, вы можете рассказывать бесконечно, но вот в вашей последней книге, к которой мы так и не перешли сегодня, поэтому давайте договоримся о том, что мы должны еще раз встретиться и о ней поговорить, я имею в виду книгу «Вся Одесса очень велика», есть все-таки, как я замечаю по оглавлению, как минимум две главы, которые Бурлюку посвящены. Расскажите, пожалуйста, что вы в этой книге о нем пишете?
Ильф Петров и Бурлюк – один из небольших эпизодов, один из небольших эпизодов американской жизни Бурлюка. Он стремился знакомиться и общаться с известными людьми. Это вот какое-то вот удивительное инстинктивное стремление и понимание, где нужно находиться в какой-то момент, в определенный момент, с тем, чтобы и о тебе не забыли. Его, конечно, направляло в правильное русло. Он встречался с Пильняком, который приезжал за несколько лет для Ильфа Петрова в Америку тоже писать книгу об Америке. Он рисовал Пильняка. И, узнав о том, что приезжает Ильф Петров, он тут же отправился на встречу с ними. Бурлюк встречался с ними несколько раз. Ильф оставил о нем заметки противоречивые. Бурлюк оставил о нем более благожелательные заметки. И мне было интересно сопоставить то, как оба человека писали друг о друге. В конце концов, Бурлюк подарил Ильфу несколько, с Петровым несколько картин, которые, кстати, висели у Петрова дома, и сделал несколько набросков, несколько рисунков, которые сохранились до сих пор. Это один из таких маленьких эпизодов. Таких эпизодов у Бурлюка масса. Ну, например, Рерих. Один из моих любимых моментов. В 1930 году Бурлюк выпускает брошюру Николая Рерих. Бурлюк вообще не только мемуарами занимался и увлекался, он имел какую-то склонность к биографическим изысканиям. Например, уже уехав в Японию, в 20-м году он вдруг выпускает целую статью о Елене Гуро. Он публиковался постоянно в владивостокских газетах, и потом он продолжил это же в Америке, в «Русском голосе». Он писал постоянно о ком-то. И вот о Рерихе он выпустил целую книгу и сделал несколько очень хороших портретов Рериха. Очень хороших. И вот в конце 50-х годов он Рериха называл своим учителем, Рерих был влиятелен, Рерих был богат. И вот в конце 50-х Бурлюк пишет, опять же, в Тамбов тому же Никифорову. Ну а что, Рерих? Я о нем написал-то, собственно говоря, почему? Он мне заплатил $100 и купил одну мою картину. Интересные вот эти вот его метания для меня очень и очень интересны. Или эпизод с Есениным, например. Бурлюк в своем дневнике в Color and Drime писал о том, что Есенин, приехав в Америку, чуть ли не сразу к нему бросился домой, приехал. И попросил нарисовать его портрет с Айседорой. И заплатил даже аванс $50. Но потом, мол, я к нему два раза в гостиницу приходил, а он был все время пьяный, и, в общем, портрет не удался. Окей, мы можем поверить Бурлюку, потому что Есенин об этом ничего не написал, если бы не воспоминания Мориса Мендельсона, начинающего поэта, которого Бурлюк взял с собой тогда к Есенину в гости, в эту самую гостиницу. Бурлюк и в Америке опекал таланты, он находил начинающих поэтов, он публиковал их, он пытался везде с собой водить. Вот, например, там Леонард Апалов оставил воспоминания о вечеринке с Маяковским в 25-м году. И вот Морис Мендельсон написал о том, что Есенин к Бурлюку отнесся очень напряженно, он его не ждал, и было ощущение, что Бурлюк ему навязывается. То есть кто кому приходил с просьбой написать портрет, не совсем понятно. Таких случаев масса, они очень интересны, но это никак не умаляет фигуры Бурлюка на самом деле, потому что действительно были люди, которые хотели, чтобы он их нарисовал, были люди, которые его рисовали. Например, Николай Фешин, одно время забытый тоже в Советском Союзе, великолепный художник, оставил два великолепных портрета Бурлюка. С Бурлюком и Григорьев, и Судейкин, и Сорин общались. Он общался с Архипенко прекрасно, и его ценили. Его ценили и уважали. А вторая статья, это вот та самая статья «Давид Бурлюк, монгол, казак или еврей». Я могу сказать, что Маяковский, наверное, был прав, когда сказал, что Давид Бурлюк, мой друг Давид Бурлюк, раскидывал свои шатры под всеми небесами. Это абсолютная правда.
Евгений, я вижу, что вы настолько сжились со своим героем, что, в общем, как это и часто бывает, с исследователями знаете о его жизни, может быть, даже больше, чем он сам знал. Спасибо большое за беседу, Давид Давидович.
Спасибо вам.
И на этом мы заканчиваем программу «В поисках Бурлюка». У нас в гостях был культуролог, историк и коллекционер Евгений Деминок. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.
Mm-hmm.